уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 28 июля, сейчас 15.06. Меня зовут Юрий Будкин, это программа «Умные парни». Параллельно будем следить за тем, что творится на московских дорогах. Там пробки 4 балла. Ничего более серьезного нам до 6 вечера не обещают. Что касается новостей, будем следить за срочными сообщениями. Но основные темы разговора в рамках программы «Умные парни» у нас сегодня экономические. Наш гость – директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Олег Витальевич, добрый день.
Здравствуйте.
Прямой эфир. Эфир, смс-портал, телеграм, можете звонить 7373948, но традиционно звонки чуть позже, а сначала все-таки по повестке дня, что называется. Начнем со снижения ключевой ставки Центробанка. Это не первое снижение, но насколько оно значимое? Нынешнее 8%.
Да, это достаточно значимое снижение. Мы еще дальше ушли от, скажем так, от того инфляционного фона, который был накоплен к текущему моменту. И это делает ставку, выводит ее в такой совсем уже льготный диапазон, скажем так, по нынешнему темпу инфляции, и одновременно демонстрирует, на мой взгляд, озабоченность и Центрального банка, и правительства тем, как развивается экономическая ситуация, что финансовый оборот в стране, тем не менее, оказывается не соответствующим тому, что требуется с их точки зрения.
Деньги становятся дешевле, они станут более доступными.
Да, да, они уже стали более доступными, да, и будут... Наверное, еще становится.
Тут возникает вот какой вопрос. Смотрите, пока вы это говорили, пришло сообщение, это предварительные оценки, годовая инфляция в Германии замедлилась до 7,5%. Было 7,6% в июне. А у нас, насколько я понимаю, инфляция несколько выше.
Она несколько выше, но она тоже замедляется примерно такими же темпами.
Но ключевая ставка в немецком Центробанке вряд ли такая же, как у нас.
Ключевая ставка в Европейском Центральном банке не сильно отлична от нуля. И там разрыв значительно больше.
И вот как объяснить? То есть там удобнее покупать новые деньги или здесь? Здесь деньги более доступны теперь?
Ну, я бы сейчас эти деньги наши и их не сравнивал, просто по той причине, что мы живем в обстановке санкций, поэтому вот так просто покупать деньги и, самое главное, размещать их в иностранной валюте для многих российских субъектов стало по факту невозможным. Да, там деньги относительно дешевле, чем у нас, и для Германии, и для Соединенных Штатов Америки. Вообще для всей Европы это какой-то невероятный шок, что инфляция достигла такого рода показателей, но я думаю, что они с ней тоже справятся и в ближайшее время подавят ее, потому что нормализуется и ситуация на рынках продовольствия, и надеюсь, что с энергорынками тоже что-то со временем произойдет, поэтому вот все эти излишества будут устранены, и инфляция более-менее с процентной ставкой сблизится и будут...
Просто у нас в свое время говорили о том, что посмотрите, какая высокая инфляция, поэтому у нас и высокая ключевая ставка Центробанка, поэтому деньги, на которые можно развивать производство, дешевые деньги, получить невозможно. Оказывается, возможно, во всяком случае, в Германии.
Ну, ситуация немножко иная, потому что инфляцию там такой не ждали, она действительно стала неожиданной для регуляторов. Но, понимаете, помимо того, что регуляторы говорят, есть еще и то, что они думают про себя. А думают они про себя буквально следующее. У нас огромные долги. И давайте мы эти долги немножечко так в реальном выражении подожмем, ровно потому что инфляция будет их есть быстрее, чем они будут прирастать благодаря вот этой низкой процентной ставке. Я думаю, что такого рода логики придерживаются и в Соединенных Штатах Америки, и в Италии, и во многих других местах. Да, мы вошли в этот период, он называется, знаете, если умно говорить, финансовой репрессией. Финансовая репрессия – это когда вы с помощью процентной ставки не можете отбить ту инфляцию, которая на сегодняшний момент существует, и мир сегодня продирается именно через финансовую репрессию. Есть одна-две страны в мире, у которых процентная ставка вот в реальном выражении положительна. Во всех остальных местах она уже отрицательна.
В условиях финансовых репрессий как вы это назвали. Так вот, в условиях финансовых репрессий можно как-то сделать так, чтобы деньги стали более доступными для развития производства?
Ну, вот они сейчас куда уж доступнее. Если деньги под минус там, 5 как минимум, а то и больше процентов в реальном выражении.
А, то есть мы говорим про реальное выражение, реальное, но люди обычно не берут в расчет именно реальное выражение.
Это справедливо, да. Но деньги, они у нас потихоньку двигаются в том же самом направлении, что и падающая инфляция. Я думаю, что через какое-то время придется, наверное, какие-то новые стимулирующие меры делать для того, чтобы действительно пробовать.
Но стимулирует не ставка в данном случае тогда?
Ставка, она тоже стимулирует, но стимулирует в меньшей степени, потому что стимулирует людей обычно перспектива. Вот что людей стимулирует гораздо лучше ставок, льгот и так далее. Если есть перспективы, в эту перспективу идут и вкладываются. У нас сейчас с перспективой большая проблема.
Про перспективы давайте. Следующая тема. Вот новость. Центробанк повышает курс доллара. Не сегодняшняя новость, специально ее взял, чтобы повышали курс доллара. У нас в последнее время то повышают, то понижают, но все равно в районе 50-60 рублей. Нынешние ближе к 60. Но нам ведь до этого, по-моему, Белоусов говорил, что правильнее для российской экономики 70 или 80. Получается, власти не могут достичь этого уровня. Почему?
Ситуация, на самом деле, сложная для них. Я их прекрасно в этом смысле понимаю. Смотрите, страна лишилась половины, как минимум, валютных резервов. А страна все-таки находится в такой, в серьезной, в состоянии серьезной санкционной войны. Ну, буквально с большинством по экономическому наполнению остального мира. И у этой страны не может быть, конечно, валютный курс 50-60, то, чего мы не видели уже достаточно давно, в нормальных-то относительно условиях, мы этого давно не видели. Поэтому нынешний курс, этот курс, конечно, весьма-весьма искусственный, это вызвано тем, что Центральный банк ввел меры по ограничению капитальных операций, по ограничению конвертируемости определенных рублей в определенные доллары, и поэтому, и наоборот, кстати, поэтому здесь торговля сегодня протекает на такой узенькой площадке, которой, по большому счету, Центральный банк не управляет. Что там происходит? Какие там закономерности действуют? А бог весть, никто не знает. Если экспортеры продолжают вываливать массово по миллиарду долларов в день, как считается, да, то спрос на валюту сегодня весьма и весьма ограничен для физических лиц, он ограничен деньгами, которые поступают в кассу, это сейчас дефицит, да, валютные купюры из Соединенных Штатов Америки, из Европы, для финансовых рынков доллар вообще на сегодняшний момент закрыт, как такой факт, как артефакт, да, и для импортеров еще надо хорошо сейчас изловчиться, чтобы в нынешней ситуации такой логистической блокады...
Вот Виталий спрашивает, а какой тогда смысл от такого курса?
У меня нет ответа на этот вопрос. Я думаю, что вот Центральный банк хочет всеми силами сохранить рыночную торговлю, чтобы не брать на себя ответственность и не выставлять этот курс самостоятельно. Но я не вижу в этом смысла.
Просто, а если бы, к примеру, они пошли, вот тут Юстас пишет, когда вот ключевую ставку, она, говорит, не зависит от экономической ситуации, по сути, устанавливается директивно, с его точки зрения. Но если это так, про ключевую ставку, можно же было бы и с курсом доллара, ну, директивно установили 75, и это было бы намного лучше, ну, если верить Белоусову.
Знаете, я бы, наверное, так бы и сделал в нынешней ситуации, поскольку куда качает этот курс, и почему его, самое главное, качает, то, что не отражает никаких экономических реалий, я бы, наверное, так и сделал. Если уж этот курс ничего не отражает, давайте его вводить ручками и каждый день или там раз в неделю переустанавливать. Вот эта рыночная торговля сегодня, она, на мой взгляд, особого смысла не имеет.
По поводу сегодняшней новости насчет Счетной палаты и Фонда национального благосостояния. Счетная палата предлагает из этого фонда изъять то, что касается активов в валюте недружественных стран. Что будет с фондом?
Ну, как сказать, да, давайте по-честному, вот когда арестовали деньги или заморозили, арестовали все вместе, и деньги Центрального банка, и деньги правительства, которые вместе инвестируются. Но позиция властей неофициальна, насколько я могу понять, такая, что арестованы только деньги Центрального банка. Деньги правительства, они продолжают существовать как задолженность Центрального банка перед правительством. И в чем сейчас эти деньги, этот фонд выражен, ну, абсолютно никакого значения не имеет. Главное, что он не выражен ни в долларах, ни в евро, которые сейчас нельзя просто этим заниматься, моментально арестуют все, что появляется на долларовых, на евровых счетах, что правительство Центрального банка. Поэтому ФНБ сегодня это задолженность Центрального банка перед правительством, и не более того, это учетная категория, и долларов, и евро там все равно. Долларов там нет, на самом деле, ФНБ довольно давно, потому что он из него вышел. А евро там нет по простой, понятной причине.
Просто, когда вы говорите, что это некая задолженность, мы не впервые сегодня даже обсуждаем эту историю. Получается, что какого-то понятия вот фонд национального благосостояния как такового не существует. Существует. Это какая-то условная единица.
Это абсолютно условная. Она и раньше-то была довольно условной, потому что часть этого фонда, ну, сейчас уже реже об этом вспоминают, вложена в привилегированные акции российских банков. Регионные акции РЖД, в акциях Сбербанка и Аэрофлота. Ну, вот это какие-то фикции в нынешней ситуации, да? Ну, и вот была валютная составляющая, которая, по сути, перешла в рублевую. И это рублевый долг. А так, поскольку Центробанк может напечатать столько денег, сколько он захочет напечатать, нарисовать на своем балансе, то, в общем, это действительно не отдельно стоящая кубышка, а такая странная условная учетная категория внутри правительства.
И задавать вопрос, станет ли этот фонд меньше, если оттуда убрать активы недружественных стран, нет никакого смысла.
Никакого смысла в этом нет. Да. Хоть больше, хоть меньше.
Так, теперь по поводу инициативы налоговиков и Минфина насчет этого самого... Господи, налога на доходы физических лиц, которые работают за границей. НДФЛ долго пытался расшифровать внутри головы. Как вы понимаете, что это за инициатива?
Ну, как курочка по зернышку, кудах-тах-тах. Ну, понимаете, в условиях...
Нет, когда... это желание зернышка или это желание наказать?
Одновременно, и то, и другое. Это у нас очень часто это совпадает. И зернышко, и желание наказать. Да, когда люди, которые работают здесь, получают доход, они, ну, вроде как, должны и жить здесь, и...
Ну, живут-то да. они там, и поэтому налоги платят там.
Живут они там. Вот получаете, чтобы вы не отличались от иностранцев, они, по сути, выходят такой в разряд из резидентов, да, людей, которые проживают на этой территории больше полугода, да, они выходят в разряд нерезидентов. Поэтому...
Но если они проживают там, они уже переходят...
Хотите быть нерезидентами, платите деньги как
резиденты. А если люди скрывают, что они нерезиденты, так они и тут не откроются?
Ну, и тут не откроются. Такое тоже, знаете, это во многих налоговых инициативах есть такое умолчание, да. Сначала же нужно поймать, сначала нужно зафиксировать, и потом только возникают вот эти последствия. Ну, сейчас такой поиск-то идет, пытаются выяснить, а кто здесь у нас, а кто у нас уехал, и во многих случаях это такой, и по рабочим местам пытаются проверить, чтобы люди, которые отвыкли сидеть на рабочих местах.
А про двойное налогообложение, ведь если люди живут в других странах, то им должны платить по тем...
Двойное налогообложение — это когда, чтобы вам два раза не платить один и тот же налог. Ну, по всей видимости, речь идет о том, чтобы сейчас в нынешних условиях вот, собирать по максимуму хотя бы с тех, кто с нами хоть как-то связан, потому что с договорной базой с недружественными странами, где большинство этих людей, наверное, сегодня и проживают, вот, ситуация в ближайшее время будет не самая благоприятная.
То есть мы не боимся потерять людей, которые зарабатывают на этом и работают на России?
Судя по всему, нет. Ну, что значит работают? Они работают на российские корпорации, и это призыв к ним, явный призыв определиться, с кем вы мастера. Там,
ну, если эти мастера клавиатуры примут решение, они перестанут работать на
России? Они перестанут работать на российские компании, будут работать на релоцированные российские компании где-то еще, или просто
или перейдут. Или еще хуже даже.
Или просто перейдут.
Юстас пишет, это не наказание, а еще один шаг к социальной справедливости. 144-й пишет, что США стремился возвращать нас к курсу доллара. Ну, Байден же говорил, по-моему, про 200 рублей. Что-то такое было. А мы не стремимся сделать рубль 200 долларов. Союз в расчетах использовал франк швейцарский. Не очень понимаю, о чем идет речь. Но тут написано. Зачем у нас контролируют доллар, спрашивает Виталий. У нас же дедолларизация, отказ от доллара. Разного рода эксперты говорят, что это бесполезная бумажка. Доллар скоро загнется. Пора переходить к юаням, рупиям и самани. Или все это дилетантские разговоры? Доллар все равно останется.
Ну, это, что называется, не от нас с вами зависит, и не мы, не нам решать. Мир по-прежнему востребует доллар в качестве основной резервной валюты, и это медицинский факт. И даже те подвижки, которые в последние годы наметились по отходу от доллара в качестве резервной валюты, такие подвижки были. Юаню досталось лишь четверть вот этого прибавки, то, что проиграл доллар. Остальные три четверти ушли в так называемые малые резервные валюты. Сингапурский доллар, канадский доллар, австралийский доллар. То есть валюты развитых стран, валюты качественные, но валюты вот такие вот, чуть меньше по размеру. Мир диверсифицируется, но доллар по-прежнему основная валюта, в которой все котируется, все торгуется, и поэтому, ну, можно ждать, сидя, пока труп доллара проплывет по реке мимо, но ждать, боюсь, придется долго.
Но вы же слышали, как Володин говорил о том, что этот процесс идет. Это преувеличение или это преувеличение темпов?
Ну, это, я думаю, что спикер Госдумы выдает желаемое за действительное. Просто вот хочется очень,
чтобы... Но тенденция это все-таки есть.
Тенденция, безусловно, есть. И, знаете, Китай все-таки растет пока как вторая, может быть, уже и первая экономика мира. Во всех смыслах этого слова, не только по паритету покупательной способности. Ну, фунт стерлингов перестал быть резервной валютой сильно после того, как Великобритания утратила... статус мирового экономического лидера.
Но доллар к тому времени этой валютой уже был.
Доллар постепенно отвоевывал эти позиции, и по-прежнему крупнейшая экономика, создающая смыслы, создающая вот эти вот все финансовые потоки, это американская экономика, и поэтому вот я не вижу в близлежащей перспективе какого-то отказа от доллара.
Или... А вот и вопрос. Вы только что сказали ведь, что китайская экономика, возможно, первая в мире. Но почему китайский юань не несет даже близко той функции, которую несет американский доллар?
Причин тому много. Одна из причин то, что это, вообще говоря, не рыночная валюта. Рыночная валюта — это что? Это там, где сидит мудрый центральный банк независимый и руководствуется какими-то рыночными принципами и решениями. Китайский Народный банк Китая при всех его, там, несомненных, сильных сторонах и профессионализме, признаваемом во всем мире, это орган, так же, как и все остальное, Коммунистической партии Китая. И, соответственно, у мира есть серьезные такие опасения по поводу того, что будет делать Народный банк Китая, если что. Это раз. Второе, китайский юань по-прежнему валюта неконвертируемая. Есть два юаня, юань внутри страны, юань вовне страны. И китайцы боятся отпускать контроль за вот обращением своей валюты, а это неизбежность, да, если вы хотите, чтобы ваша валюта была резервной, вам ее надо выпускать много, вам ее надо вот упускать контроль. Китайские товарищи пока этого тоже не хотят, существует два рынка, эти рынки довольно сильно разделены. Я думаю, что это вот две основные причины, по которым юань пока вот и, там и болтается, примерно 2 с чем-то процента, ну 3%
резервов. Да, там совсем несоизмеримые величины. Но подождите, если китайские товарищи так относятся к юаню, то тогда, вкладываясь в юань, мы подвергаем себя большому риску.
Более того, в нынешней ситуации есть такие, наверное, планы и прожекты, а давайте мы там с Китаем договоримся, мы свою как бы отзеркалим свое... свои резервы на Китай, и станем с Китаем вот в юане все это, я-то боюсь, что вот этот проект еще более рискован, потому что мы в таком случае получаем монозависимость от других больших валют в нашем распоряжении, к сожалению, не осталось, это только китайский юань.
Про другие большие гипотетические валюты Андрей пишет, а что БРИКС не может, к примеру, свою валюту создать, чтобы это не был юань? Чтобы это не был рубль.
Я очень скептически отношусь. Я был в шоке, когда из такой вот публицистической во многом категории, ну, трейдерской даже категории, когда придумали некую эту категорию для того, чтобы продавать ее инвесторам, она стала неожиданной международной организацией. Я думаю, такого рода примеров в мировой истории не очень много. Но эта международная организация все-таки состоит из пяти, как вот пионерская звездочка, очень далеко отстоящих друг от друга лучей. Вот если вы начнете искать, что общего между Россией и Индией, там, Бразилией и Южной Африкой, там, или Китаем и той же самой Индией, очень мало чего общего найдется. Поэтому какая-то общая валюта у этих стран, вообще себе сложно ее представить.
Подождите, если между ними ничего общего, так как тогда другие страны, которые теперь собираются к БРИКС присоединяться?
Значит, они что-то видят. Это очень хороший вопрос, но я думаю, что главное... объединяющее, так же, как в свое время вот было такое движение неприсоединения, я еще его застал, да? Это такой антиамериканизм. Вот главное, что, чем руководствуются те страны, которые хотят туда присоединиться, это вот нужно куда-то пойти тем, кто не хочет с Америкой во всем соглашаться.
Ну, движение неприсоединения валюты не было своей. Движение
неприсоединения, они тоже были очень разные.
Вернемся к инфляции, ко всем этим цифрам в Российской Федерации. Минэкономразвития говорят, что ВВП России упал на 4,9%. 0,9%. Говорят, что мировые прогнозы даже улучшили. И теперь падение будет не таким, как планировалось, а там что-то типа 6% ВВП. Как охарактеризовать, это много или мало?
Это как посмотреть на это, потому что я боюсь, что вот та цифра, которую мы сейчас получаем, она, с одной стороны, настраивает власти на оптимистический лад. О, мы же говорили, что ничего страшного не произойдет, мы там будем продолжать жить.
4,9 это не страшно.
Ну, что-то, ну там, что даже 6. Это, в общем, наверное, не так страшно. Задумайтесь на секунду, да, мы бы в этом году выросли так. Ну, процент на 2, на 3, наверное, точно. Вот, то есть потери на этот год составят 9% ВВП. 9% ВВП на текущий момент, ну, это, я не знаю... Цифра-то изрядная, это не тривиальная совершенно величина, это, ну, как?
Но пощупать-то ее невозможно.
Пощупать ее действительно невозможно, и это вторая вещь, которую я хочу сказать. В этих триллионах рублей в них содержится очень искривленная начинка, да, ведь мы потеряли самое сложное производство. Мы потеряли качественные услуги, вот кинотеатры, да, как таковые, они... упали, выпали, да, автопроизводство, как известно, да, тоже, авиапроизводство и так далее, если вы начнете смотреть, что те производства, которые упали, это в основном сложные современные производства, а тот, кто нарастил, ну, тот, кто нарастил, видимо, пытаясь заполнить вот те ниши, которые на рынке образовались, это все-таки куда менее сложные и менее рыночно вот такие чувствительные вещи. Поэтому российская экономика не просто съежилась в объемах, она стала проще, она стала кондовее, если угодно. Это гораздо худший результат, мне кажется.
Как «Лада», которую теперь выпускают.
Да. Вот это хороший образ.
Так, по поводу, спешу напомнить, что мы до сих пор делаем свою общую валюту с Белоруссией, у нас успехи не очень, а уж с большим, это про БРИКС Виталий пишет, Юстас пишет, доллар США стал мировой валютой по Бреттон-Вуду, согласно договоренности стран-победителей во Второй мировой войне в 44-м году, и пока другого договора нет, это так?
Да нет, это уже давно конвенциально, потому что обмен доллара на золото на доллар, он так вот по фиксированным котировкам давным-давно прекращен, и остались какие-то рецидивы от того времени. Если доллар США не заслуживал бы этой участи, он бы ее давно действительно утратил. Но это решение не просто там, каких-то мудрецов где-то сидящих, это решение хозяйствующих субъектов, крупнейших корпораций, центральных банков, финансовых структур и так далее. Почему 40% торгового кредита в мире номинировано в долларах, хотя доллар, американская экономика занимает меньшие объемы. Никто же не заставляет и заемщиков, и кредиторов номинировать это все в доллар. Ровно потому, что это удобно. Ровно потому, что это сопряжено с меньшими рыночными рисками. И вот этот знак одобрения, который получает доллар от рынков, он гораздо важнее, чем когда-то состоявшееся решение клуба государств.
Теперь про, возможно, утраченное, частично утраченное производство. Вот из новостей вчерашнего дня, по-моему, Владимир Путин призвал определить экономическую модель развития авиационной отрасли. Вы про самолеты упоминали. Это можно говорить, видимо, и про автомобильную промышленность, про другие виды промышленности. Что такое экономическая модель развития отрасли в нынешних условиях?
Экономическая модель развития такой отрасли, как авиапром, она более-менее понятна. Вам для того, чтобы вам не просто нужно создать технически совершенный образец, который будет конкурентоспособен, то есть вы его сможете продать дороже, чем вы его производите. Важно то, чтобы этот образец вышел в серию. Чтобы вы создавали не один, не два, не пять самолетов, ну, хотя бы там в год выпускали там. Десятка, полтора, два, три, да, и видели перспективу продажи сотни таких самолетов. Вот в чем основа экономической модели авиаотрасли. Вам нужна серия. Если у вас нет серии, то у вас нету и вот той самой цены, которая отбивает ваши издержки. Это не бином Ньютона, об этом всем известно. И поэтому, что в ВПК, вся сложная продукция, например, так и построена, да, военно-промышленный комплекс, авиапроизводство, да, вот вы уменьшите количество выпускаемых автомобилей, у вас тоже автомобиль это станет из посильного блага потребительского, запретительно дорогим и так далее. Это серия, вам нужно создавать серию. Почему вот сухой, который создавался, его очень активно пытались продавать за рубеж, потому что емкость внутреннего рынка, она естественным образом ограничена, и нужен еще спрос, помимо спроса внутреннего рынка, несмотря на то, что у России есть внутренний рынок для внутренних авиаперевозок.
Это безвыходная ситуация?
Да, эта ситуация в определенном смысле безвыходная, потому что вам нужно найти спрос.
То есть определить экономическую модель развития авиационной отрасли в современной России невозможно.
Понять, кому вы ее будете продавать 100 самолетов в год, я не знаю. Вот у меня нет ответа на это.
Программа «Умные парни». Радиостанция «Говорит Москва». Олег Буклемишев с нами сегодня, директор Центра исследования экономической модели на экономической политике на экономическом факультете МГУ. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Продолжаем программу «Умные парни». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Олег Буклемишев, он директор Центра исследований экономической политики на экономическом факультете МГУ. Это прямой эфир, вы можете уже звонить, можете писать через СМС-портал, через Телеграм. Есть еще темы, которые мы не успели обсудить, но будем уже параллельно вашим вопросам и ответам Олега Буклемишева на ваши вопросы и мои вопросы тоже так или иначе зачитывать. Будем следить за лентами новостей и за тем, что творится на московских дорогах. По-прежнему пробки в 4 балла. Срочное сообщение на экономическую тему, кстати, тоже. Минторг США только что объявил, что ВВП этой страны во втором квартале, по первой оценке, неожиданно, тут именно так написано, неожиданно снизился на 0,9% в пересчете на год. Раз уж мы с вами как раз экономику обсуждаем, это действительно неожиданная история?
Ну, все к этому шло. Действительно, шла борьба между различными школами экономической мысли в Соединенных Штатах. Одни считали, что рецессия близко вот не за горами, а другие считали, что нет, экономика прорвется. На самом деле в рецессии, вот нынешней рецессии, наверное, даже ничего плохого нет. И после пандемии нужно было какое-то вот такое переключение, нужна была пауза для американской экономики. Я думаю, что ничего страшного в этом нет. Это такой больше ожидаемый результат, особенно на фоне вот резкого роста процентной ставки, который там произошел в последнее время.
Еще два вопроса коротко задам по поводу всех этих санкционных штук. Лемонт пишет о том, что Евросоюз исчерпал санкционные возможности против России. Не первый раз, надо сказать, кто-нибудь да скажет, вот теперь точно все. Можно ли теперь говорить, что точно все?
Не знаю. Тут, сами понимаете, тут нельзя же говорить о каких-то вещах прямо, потому что попадем под действие уголовного закона, и мы призываем к этому. Нет, мы к этому не призываем. Я что хочу сказать, что мы в санкционной войне находимся вот в такой позиции человека, играющего черными в шахматы. Вот белые сделали ход, мы там что-то отвечаем. Белые опять сделали ход, мы опять что-то отвечаем. Белым выгоднее.
То есть пока партия продолжается, они
партия
ведут?
Партия продолжается, и белые, увидев, что мы делаем что-то, всегда могут сделать ход, перекрывающий нам определенные возможности, либо по уходу санкций, либо по уклонению. И в этом смысле, конечно, черными играть в этой ситуации значительно менее выгодно. Хотя последний, вот если брать последний пакет Европейского Союза, он, очевидно, уже такой, выглядит скорее выхолощенным, он скорее представляет собой такой откат назад по ряду позиций, нежели продолжение давления. Ну, действительно, очень много уже сделано, мы находимся в ситуации, которая и так беспрецедентна. Я очень плохо себе представляю, что можно еще придумать такого, чтобы вот продолжать давление с таким же темпом.
Про будущие прецеденты заявления Новака. Россия не будет поставлять нефть на рынке, если цена будет ниже затрат на добычу. Это по поводу того, как на нефть установят цену для Российской Федерации. Ведь таких прецедентов не было или было?
Таких прецедентов тоже не было, и мне очень интересно, как это все будет организовано, поскольку нефть это продается не на бирже, она продается конкретным получателем, есть трейдеры, которые по разным каналам у разных российских компаний покупают эту самую нефть. И мне просто интересно, как будет на рынке обеспечиваться вот дисциплина, что не дороже какого-то такого пункта. Все-таки мы живем в рыночной экономике, ну, повезут в Китай, ну, что-то повезут в Индию. Ну, может быть, западные страны не будут брать дороже какой-то отметки, но вот мне представляется, что швейцарские трейдеры, сидящие в кантоне ЦУК, им как-то вот фиолетово, что решат по этому поводу уважаемые стороны, и я думаю, что они найдут способ торговать так, как выгодно им, а не так, как им кто-то указывает.
Хорошо, тогда я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич зовут. У меня вопрос относительно ваших слов, Олег Витальевич, о том, что стимулирует людей перспектива. Какие, на ваш взгляд, конкретные показатели и результаты развития нашей экономики вот на сегодняшний день вызывают у граждан России оптимизм, веру в свое будущее и будущее страны, является стимулом трудовой деятельности? Спасибо.
Спасибо.
Хороший вопрос, Сергей Алексеевич. Действительно, это, на мой взгляд, ключевая вещь. Человек инвестирует в себя, компании инвестируют в свою производственную деятельность тогда, когда они видят перспективу своего профессионального роста, если речь идет о людях, или компания видит возможности по завоеванию определенных ниш на рынке, выходу на новые категории потребителей, продажи какого-то более дорогого премиум-продукта. Вот в нынешних условиях, когда российская экономика схлопывается, когда, очевидно, у нас исчезают и даже те ориентиры, которые существовали раньше, тем не менее, я убежден, что есть производители, которые могут резко нарастить свою нишу на российском рынке, поскольку уходят отсюда многочисленные иностранные компании. Развивать себя, инвестировать в себя тоже люди, многие, я думаю, что тоже увидят перспективу и продолжают видеть перспективу. У нас, на мой взгляд, очень успешные итоги приема в этом году, когда мы увидели, что и в магистратуре хотят обучаться люди с хорошими данными, скажем так. Поэтому такая перспектива, если она видна, люди и инвестируют сами, и инвестируют те компании, которые они существуют. Вот, в нынешних условиях, к сожалению, мне кажется, перспектив стало меньше, они стали, так сказать, менее широко доступны, но, тем не менее, такие перспективы по-прежнему есть, и люди будут продолжать инвестировать в себя и в свои компании.
Олег Буклемишев с нами, директор Центра исследований экономической политики на экономфаке МГУ. СМС-портал +7 925 48 94 8, телеграмм для ваших сообщений или вопросов говорит МСК-бот. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор Михайлович. Олег, скажите, пожалуйста, вот наш президент дал поручение на разработку экономической модели для авиационной промышленности. Но почему только для авиационной промышленности? Разве всей нашей экономике не нужна экономическая модель? И по каким причинам, как вы считаете, такая экономическая модель, предложения по такой экономической модели до сих пор не появились?
Ну, или вы не слышали об этом. Хорошо, прошу вас.
Спасибо, Виктор Михайлович. Почему авиационная отрасль представляет собой такую специфичную отрасль, более-менее понятно. Это очень политизированная сфера, очень сложное действительно машиностроение, где многое завязано на отношения между государствами, на политический спрос. Но посмотрите на современный авиационный рынок, на котором действует там считанное число компаний. Вот это вот Boeing и Airbus. Airbus — это вообще паневропейский политический проект. Boeing — это компания, которая при всех ее рыночных основах активно поддерживается американским правительством. Существует, опять же, как известно, и военная часть Боинга, и гражданская часть Боинга. Ровно поэтому на таком рынке ни одна чисто коммерческая компания, наверное, если говорить о высшей лиге, не проживет. И очень жалко, что мы утратили советские позиции во многом авиапрома, и теперь доли наших производителей на международном рынке, они пренебрежимо малы, и ровно поэтому, собственно, и ставится такая политическая задача, она на политическом уровне ставится и должна ставиться. Что касается других секторов экономики, то, наверное, я очень сильно, мне хочется верить, предприниматели и те люди, которые непосредственно ежедневно занимаются ради собственной выгоды этими производствами, они гораздо лучше, чем какие бы то ни было начальники, понимают, что им надо развивать и каким образом двигаться к повышенной прибыли.
Теперь вопросы, которые через Телеграм приходят. Миша пишет, возвращаясь к истории заявления Новака, что мы не будем поставлять нефть на рынок, если цена будет, ну, когда установят. Вы говорите, что вы не очень понимаете, как это будет работать, а Миша говорит, а может быть, это все-таки когда сработает, это приведет к тому, что у нас бензин будет стоить 25 рублей, мы, ну, потому что консервация скважин — дело дорогое, все равно надо будет добывать, хотя бы нам продадут бензин, но зато дешево.
Да, я бы этого тоже не исключил, но, понимаете, у нас проблема немножко другая, да, вы, когда вы начинаете вот эту всю фракцию нефти перерабатывать, у вас бензина не очень много, у вас вам мазут возникает, вот мазут вам продадут дешево, а бензин не уверен, бензин тоже куда-то будут вывозить.
Еще 144-й возвращает нас к истории про Китай, которую вы рассказывали, что у них там есть внутренний юань и внешний юань. Почему у нас нельзя сделать рубль внутренней валютой, а внешняя будет с каким-то другим курсом?
Нам бы сейчас с этим рублем бы справиться, нам не до сложностей сейчас. Мы и так уже живем, по сути, в обстановке разделенных курсов валют. У нас есть безналичный доллар, который теперь пересекается с наличным, ну, не так, как он пересекался раньше. Перетоки между ними уже ограничены мерами Центрального банка, и поэтому нам бы вот с этой схемой справиться, не говоря уже обо всем остальном, и вот не до сложности теперь, не до кривизны, и так кривизны полно во всех этих решениях и ситуациях, поэтому лучше бы все делать проще, и как, чем проще, тем лучше.
Еще одно, другой поворот, по сути того же вопроса, Боб пишет, а Боб нам из Штатов пишет, если что, у него американский номер, о какой перспективе может идти речь, если не идти со всем миром, будущее разве не только глобальное? Ну, как можно жить в отрыве от всего мира?
Не знаю. У меня тоже на этот вопрос, я его часто себе задаю, у меня такого ответа на этот вопрос по большому счету нету. Чем больше ваш внутренний рынок, так...
Не, подождите, отрыв Запада, от Запада, это ведь не отрыв от всего мира.
Отрыв от Запада не отрыв от всего мира, но это отрыв от наиболее передовых технологий, это отрыв от финансовых рынков, таких, каких мы их знаем, и это отрыв от большей части вот, потребляющего человечества, да, человечества, которое обладает платежной
способностью. От основного рынка.
От основных рынков в широком смысле этого слова. То есть, наверное, если у вас объемный внутренний рынок, и примеров таких не очень много, это, опять же, Соединенные Штаты, и Европа и Китай, вот три крупнейших мировых экономики, они, наверное, могут где-то развиваться с опорой на внутренний рынок, с опорой на вот эту внутреннюю координацию, но все равно это очень открытые экономики, они постоянно выходят на глобальные рынки для того, чтобы восполнить то, чего у них нет, то, что они умеют делать хуже, чем кто-то другой. И в этом нет ничего зазорного. Вы не можете делать все одинаково хорошо. Вам все равно нужно обращаться к другим.
Но, давайте не будем про Китай говорить. Иран, пожалуйста. Страна, которая живет под санкциями, живет, в общем, достаточно успешно, насколько я понимаю.
Ну, достаточно успешно, я не знаю. Я, наверное, ни вы, ни я в Иране не хотели бы жить, ни в Иране, там, 40-летней давности.
Но, как
там...
говорят теперь некоторые беспилотники, они делают, а мы нет.
Мы тоже делаем беспилотники, вот уж не надо. Иран попал под первые такие серьезные санкции 40 лет назад. И, соответственно, история вот этого барахтания одиночного, она у них гораздо более развита, и были периоды ослабления этого давления, усиления вот этого давления, как мы хорошо помним. И, в общем, теократическое государство, оно обладает своими собственными спецификами, скажем так, мне бы не хотелось жить в Иране. Если кому-то хочется, ну...
С экономической... Мы сейчас говорим же про экономическую часть.
Даже с экономической точки зрения не очень хочется. Отправляться в Иран, Россия была, ну, по крайней мере, до недавнего времени, гораздо более глобализирована, чем Иран во всех смыслах слова. Слово в культурном смысле, в смысле экономическом, в смысле социальном, если угодно, да, люди могли свободно перемещаться, люди обменивались мнениями, и вот это то, что нас сейчас такой вот мощным потоком несет в иранскую сторону, меня не может не беспокоить.
Нас несет потоком туда.
Нас несет потоком туда,
да. Виталий просто спрашивает, Китай же наша экономическая панацея?
Китай, по-моему, об этом не знает. Мы-то хотим, наверное, этого, но Китай не в курсе, насколько я могу судить, и насколько мне рассказывают мои коллеги, которые гораздо лучше понимают в китайской экономике, в то, как она взаимодействует с Россией. Нету никаких прорывных результатов в торговле последние вот несколько месяцев с Китаем. Китай, судя по всему, занял очень осторожную позицию, продолжает сидеть на заборе, и такая вот позиция, она максимально выгодна, максимально отвечает интересам китайского государства, как, по-видимому, там рассудили, и поэтому вот, те, кто считает, что Китай нас от всего спасет, я думаю, что они немножко переоценивают.
Про выгоду низкого курса доллара. А Алексей Морозов пишет, что он говорит, я точно знаю, низкий курс доллара – это выгода для мигрантов из Средней Азии. А есть, правда, какие-то серьезные силы, которые заинтересованы в низком курсе доллара в России сегодня?
Ну, наверное, есть. Наверное, есть. Наверное, пропагандисты, которым приятно теперь пересчитывать что-то в...
То есть экономически это никак...
доллары США, ну, понимаете, обычно говорят, что это импортеры, обычно говорят, что это люди, которые...
Ну, вот давайте дешево импортировать из Китая много всего.
Ну, вот как-то не очень хорошо получается, ведь нефть, которую мы продаем вроде бы, помимо того, что мы продаем ее за дешевые доллары, мы продаем ее еще и с дисконтами, как известно. То же самое, когда вы начинаете по кривой ввозить сюда что-то. Из Китая или не из Китая, все равно оказывается дороже, чем ежели бы ввозили напрямую по прежнему валютному курсу. И поэтому вот выигрыш я особенного не вижу.
Слушайте, еще один вопрос про купюры вот эти 10-рублевые. Вы можете как-то объяснить появление этих разговоров?
Да, могу, конечно.
Давайте. Что-то... А там же ведь и про 5-рублевую купюру идет речь.
И про 5-рублевую купюру. Просто изготовление вот этих самых железяк, которые у нас по-прежнему находятся в обращении, 10-рублевка все-таки такой... ходовая монета, изготовление просто в силу того, что это металлическая заготовка с определенной степенью защиты и так далее. Просто ее изготовление дороже 10 рублей. И поэтому печатание, обычная эмиссия денег, это идет к вашей выгоде. На мелочи вы теряете. Просто всякая мелочь — это чистые потери для того, кто эти деньги...
Так что мешает отказаться тогда от этого номинала?
Да, ничто не мешает. Нет, ну что значит, 10 рублей это все-таки изрядная сумма даже в Москве. За 10 рублей что-то это такая вот...
Хотелось бы знать, что конкретно можно купить за 10 рублей.
Ну, это ходовая монета. Тем не менее, сдачу 10-рублевку им выдают, там 5 копеек вы, наверное, здесь встретите с огромным трудом. А 10-рублевки все-таки пока еще в ходу, и, в общем, это не такая мелкая монета, как можно себе представить, и вот... Обед стоит, например, там, ну, 200 рублей, да, это означает, что там, студенческий обед. Это означает, что, в принципе, это сумма...
20 десяток. В этом смысле. Да, хорошо, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Еще раз добрый день.
Прошу.
Знаете, у меня вопрос к вашему гостю. Вот вы знаете, возникла, получается, в нашей стране такая ситуация. Большое количество западных компаний у нас ушли, большое количество ниш, в которых мог бы работать наш предпринимательский бизнес, появились. Однако предприниматели особенно не рвутся туда. И это не в последнюю очередь связано с тем, что они делают анализ и прогноз, что покупательная способность населения будет падать. Вот, вот как из этого выйти? Потому что получается, что, ну, я, по крайней мере, так для себя это вижу, что страна может войти в штопор все более и более нарастающего дефицита товаров народного потребления. Спасибо.
Спасибо.
Вы абсолютно правильно себе это видите. Сейчас, на мой взгляд, это самая большая проблема. Не там, импортозамещение, не отсутствие каких-либо товаров и технологий, а именно падение платежеспособного спроса. Это не только, собственно, падение доходов, которое продолжается уже не первый месяц, это еще и сдвиг в мозгах людей, потому что люди видят, что ситуация в экономике ухудшается. Ага. Значит, нужно затянуть пояс, значит, еще меньше денег приходит на вот тот самый потребительский рынок, где предприниматели и сидят, и пытаются что-то продать. А, все-таки, тем не менее, подвижки вот в сторону этих ниш наметились. Предприниматели где-то, где они видят действительно перспективы платежеспособного спроса, либо связанного с государством, либо связанного с сохраняющимся экспортом, либо с чем-то еще, вот там предприниматели активно в этих нишах работают, мне такие кейсы известны. Но действительно, вы абсолютно правы, в конечном итоге большая часть любой экономики – это потребление. И потребление на фоне падения доходов и на фоне отсутствия вот той самой светлой перспективы для людей, чтобы спокойно можно было, ну, и кредит взять, чего греха таить, да, и купить себе что-то интересное, например, иномарку обновить, да, вот, вот этого всего-то сейчас нету, да, а покупки на кредитные деньги «Лада Гранта» без кондиционера и подушек безопасности, ну, я не думаю, что это такая светлая цель, ради которого...
Подождите, мы начали с того, что денег нет, а потом закончили тем, что на эти деньги ничего хорошего не купишь.
Да, и помимо всего прочего, на эти деньги еще ничего хорошего не купишь, потому что тот спектр потребительских благ, который был доступен, он схлопывается. Это объективное.
Ну что, у нас есть привычка жить в советское время. Вот Юстас пишет, там был такой дефицит товаров народного потребления, что вот это никто не заметит.
Ну давайте все-таки свою старческую сознательность
не все застали.
Хорошо,
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий зовут. Вот ваш гость говорит, что мы должны сотрудничать с Западом. А как с ним сотрудничать, если он говорит, вы должны уничтожиться, самоликвидироваться? То есть Запад сам не хочет с нами сотрудничать и играет вообще не по правилам. Спасибо.
Спасибо.
Георгий, спасибо за этот вопрос. Он действительно очень важный, но я не говорил, что надо сотрудничать с Западом. Вот такого в моих словах не было. Надо сотрудничать со всеми. И брать лучше у всех, кто у вас есть в доступе. Нужно заимствовать самые лучшие практики у всех, у кого только возможно. Теперь немножко о Западе. Я очень хорошо помню момент, вот знаете, это был 2003 год, сейчас об этом вспоминать уже не принято. Финские, высокопоставленные финские политические деятели говорили со мной о том, что Россия оказалась ближе к НАТО и к Евросоюзу, чем они когда-либо себе могли в жизни представить. Вот это было всего-то, 20 лет, каких-нибудь 20 лет тому назад. Вот что произошло за эти 20 лет, давайте вот лучше об этом подумаем и не будем говорить о том, что нас кто-то так вот неожиданно отверг при всех наших позитивных и добропорядочных привычках.
Еще один вопрос. Вот каждый день приносит нам сообщение, может быть, не каждый день, но бывают такие сообщения довольно часто, что компания N, западная компания, уходит с нашего рынка, а свои заводы или что там у нее было, передает менеджменту. Или какой-то другой российской компании, которые теперь будут делать то же самое. А как они будут делать то же самое?
Это хороший вопрос. Это... Есть разные кейсы, есть кейсы, когда там у вас там постиндустриальное что-то, ну, например, уехала отсюда, там, я не знаю, аудиторская компания «Большой четверки». Вот все, кто здесь остался, российские партнеры, может быть, даже какие-то иностранцы, они, в принципе, держат вот все те знания, умения. Только единственное,
это что... Это да, но если это технологическая цепочка.
Технологическая цепочка, когда я сейчас вернусь, да, штампик, который они ставят, ну, он будет там, наверное, иметь не глобальное обращение, но, тем не менее, качество этого штампика, оно не ухудшится. Теперь про технологические цепочки. Мы уже имели возможность наблюдать за компанией, которая называется «Вкусная точка», и я с вниманием следил за тем, как эта история развивается. Все-таки менеджмент, логистика и ресурсы, связи, вот эти вот поставки своевременные, это большое, действительно, такое вот большое благо, которого многие подобного рода компании сейчас лишатся, и они лишатся и высококачественных компонентов, ангеты лишатся качественных трудовых ресурсов, судя по всему, и их то, что они делают, неизбежно упадет и в качестве, где-то и в количестве, и я не уверен, что сохранятся вот те высокие стандарты, которые многие иностранные компании годами здесь
утверждают. То есть, когда говорят, что ведь заводы-то не закрываются, просто у них появляются новые собственники, мол, ничего не меняется, все-таки что-то изменится.
Что-то изменится, потому что изменится сама по себе атмосфера конкуренции, в которой эти заводы работают, они лишаются вот того дяди с палкой менеджера, который с ними стоял, навязывал, вопреки всему, высокий международный стандарт. Поскольку многие компании уходят с рынка, остальные, соответственно, могут работать уже с гораздо меньшим вниманием и к качеству, и к тому, что они делают по отношению к своим клиентам. Всякое падение конкуренции ведет за собой ухудшение и количества, и качества.
Последняя минута у нас. Вот вы говорили про то, что спрос падает. Значит, надо вроде как стимулировать потребление. Миша, наш слушатель, пишет, что есть два варианта стимулировать потребление. Вы говорили о том, что надо как-то сделать, чтобы у народа были деньги, а можно сделать так, чтобы цены были ниже.
Нет, не надо. Вот цены, давайте не будем трогать цены. Цены — это компьютерный механизм, который показывает на самом деле, куда перетекать ресурсами.
Хорошо, мы... тогда, значит, людям надо раздавать деньги?
Людям надо платить больше, особенно тем, кто пострадал в нынешней ситуации получателем фиксированных доходов. Вот та компенсация инфляционная, которая прилетела пенсионерам, по крайней мере, этого, на мой взгляд, недостаточно. Нужно сейчас повышать выплаты, и я считаю, что это должно быть одно из базовых направлений деятельности государства в ближайшее время, поддерживать спрос.
Но сейчас все в пределах МРОТ.
Да, сейчас вот именно вот это слово, которое вы назвали, вот оно хорошее дело, МРОТом, к сожалению, не назову.
Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Юрий Буткин, в следующем часе встречайте Евгению Волгину.